Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. Советник кандидата в президенты США Митта Ромни критикует Пекин. В Украине пересмотрели спорный закон о языках. Европа ждет от Google объяснений по вопросу защиты данных пользователей. Советник Митта Ромни, кандидата в президенты США от республиканцев, критикует Китай за нарушение прав человека. В частности, он высказывает опасения в связи с тем, что в КНР извлекают органы у узников совести.
Президентская предвыборная гонка в США набирает обороты. Оба кандидата говорят о своих планах во внутренней и внешней политике и определяют отношение к разным странам мира, включая и Китай. Недавно советник Митта Ромни по международной политике Джон Болтон раскритиковал Пекин за нарушение прав человека. Он выразил крайнюю обеспокоенность тем, что в Китае, возможно, в широких масштабах извлекают органы для трансплантации у живых людей, узников совести, а также что эта практика санкционирована властями.
Мы должны разобраться в этом вопросе. Важно, чтобы Соединенные Штаты сделали это. И, откровенно говоря, я думаю, Пекин нас будет уважать еще больше, если мы будем отстаивать свои принципы, а не извиняться за них.
Кандидат от республиканцев в американский конгресс также высказался о преследовании узников совести в Китае. Кен Тиммерман, автор книги «Распродажа Америки». В ней он говорит об угрозе высокотехнологичных товаров из Китая, которые используют, чтобы проникнуть в систему разведки и бизнес-структуры США.
Очень важно, чтобы Америка высоко держала флаг свободы и отстаивала свободу вероисповедания. Мы делали это в истории, но в последние 4 года эта работа была приостановлена. Это наши основные ценности, которые мы должны защитить. На карту поставлены наша репутация и наше влияние.
Напомним, 4 октября этого года 106 американских конгрессменов направили письмо в Госдепартамент США. Они призывают американские власти раскрыть имеющиеся у правительства США данные и ответить на обвинения в том, что китайский режим принудительно извлекает органы у узников совести. По данным нескольких независимых расследований, возможными жертвами таких преступлений являются уйгуры, тибетцы, последователи домашних христианских церквей, а также приверженцы духовной практики фолуньгун.
Европейский Союз принял решение наложить новые санкции на Иран и Сирию. Первый пакет ограничительных мер связан с ядерной программой Тегерана, второй – с кровопролитием в Сирии.
Европейский Союз наложит новые санкции на Иран. В понедельник было решено усилить давление на Исламскую Республику в связи с ее спорной ядерной программой.
Несмотря на интенсивные переговоры, которые проходили в последние недели, Иран продолжает создавать препятствия. На сегодняшний день мы не видим никакого желания вести реальные переговоры по ядерной программе. Хочу еще раз подчеркнуть, Иран имеет право использовать атомную энергию в мирных целях, и это не проблема. Однако очевидно, что ядерное оружие – это нарушение международного законодательства, поэтому международное сообщество этого принять не может.
Как ожидается, 27 стран-членов блока утвердят новые ограничения в отношении банковского сектора Тегерана, промышленности и морских грузоперевозок. Предполагается, что это будет один из самых жестких пакетов санкций, которые в последнее время Европа вводила в отношении Ирана. Кроме этого, было решено ввести санкции в отношении Сирии. Они включат запрет на полеты сирийских самолетов в воздушном пространстве Европы, а также замораживание банковских счетов сирийских чиновников и компаний, имеющих тесные связи с Башаром аль-Асадом.
В Украине после многочисленных протестов оппозиции в скандальный закон о языках внесли поправки. Впрочем, пока не ясно, одобрит ли новый документ парламент, поскольку некоторые исправления полностью меняют суть предыдущего варианта.
Доработанный закон об основах государственной языковой политики подали в Кабинет министров Украины. Рабочая группа внесла ряд изменений, которые в некоторых местах значительно меняют суть первоначального документа. В частности, региональным языком нацменьшинств может быть признан тот, на котором говорят не менее 30% населения, в то время как сейчас 10%. Использование украинского языка будет обязательным в судопроизводстве, в органах государственной власти, в сфере науки, образования и рекламы, в то время как в текущей версии закона допускается использование регионального языка. 75% теле- и радиовещания снова должны быть на украинском языке. А региональным язык может быть признан в случае соответствующего решения парламента, а не местного совета.
Якщо в певному селі чи селищі.
Если в отдельном селе проживают люди, которые говорят на румынском, венгерском, польском, русском языках, то у них есть право обратиться в свой совет. Совет обращается в облсовет, но окончательное решение принимает Верховный совет.
Рада звертається до обласної ради, але остаточне рішення ухвалює Верховна Рада.
Закон о языках вступил в силу 10 августа, и ряд областных и городских советов на востоке и юге Украины уже утвердили русский язык в статусе регионального. А в случае принятия новых правок русский будет узаконен как региональный язык только в Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Автор законопроекта Вадим Колесниченко уже раскритиковал изменения. В интервью обозревателю он отметил: «У меня, честно говоря, эта рабочая группа ничего, кроме сожаления, не вызывает. Это палата номер 6. Что они предлагают? Чтобы по каждому населенному пункту, при условии, если там 30% населения соберут подписи, по ходатайству городского совета принимался специальный закон Верховной Рады Украины. Как вы себе это представляете? 4000 законов?» Закон об основах государственной языковой политики вызвал ряд протестов по всей Украине. Его противники утверждают, что документ фактически предоставляет русскому языку статус второго государственного. В условиях, когда гражданам предлагается выбор языка обучения, в школах пропадет надобность изучать украинский.
Основной принцип Европейской хартии языков – это двуязычие с достаточным знанием государственного языка. Этот принцип в действующем законе не обеспечивается. Для того, чтобы выбирать язык, нужно его знать.
Однако неизвестно, вступят ли правки в силу. Кабинет министров еще должен подать документ в парламент, а тот проголосовать за него. Между тем, украинский премьер Николай Азаров уже отметил, что закон о языках не отменят. В него могут внести лишь технические изменения. NTD, Киев, Украина.
В Греции состоялась очередная общенациональная забастовка против мер экономии. Она переросла в стычки демонстрантов с полицией.
Тысячи демонстрантов вышли на митинг в Афинах. Они протестуют против мер экономии правительства, которые включают изменение условия труда, а также сокращение заработной платы. Полиция применила против демонстрантов перцовый аэрозоль и слезоточивый газ. Протестующие в ответ забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью и камнями. Это вторая за 3 недели общенациональная забастовка, организованная профсоюзами. Она привела к нарушению движения общественного транспорта. Благодаря этому протесту профсоюзы надеются быть услышаны лидерами ЕС, которые в эти дни встречаются в Брюсселе. Они призывают их отказаться от новых мер экономии, поскольку, по их словам, греки и так уже находятся в бедственном положении. Между тем, перед зданием парламента на центральной площади Синтагма полиция установила металлические ограждения. В ближайшие дни охранять порядок на улицах Афин будут около 4000 полицейских.
Европа требует от компании Google объяснений. Группа экспертов пришла к выводу, что крупнейший поисковик не предоставляет пользователям возможности контролировать свои данные.
Европа выражает опасения по поводу новой политики конфиденциальности поисковой системы Google. В марте компания объединила в один свод все правила по защите персональных данных на своих многочисленных ресурсах. С другой стороны, сервисы поисковика, включая YouTube, Gmail и социальную сеть Google+, стали делиться основными пользовательскими данными. Европейская государственная комиссия пришла к выводу, что интернет-гигант не предоставляет пользователям информации о том, как и с какой целью будут использоваться их личные данные, а также не позволяет им должным образом контролировать свою персональную информацию. Директор французской комиссии по защите персональных данных говорит, что Google пошел на такие шаги в коммерческих целях.
Google – ключевой игрок в онлайн-мире. У него есть обязанности. Он должен давать гарантии клиентам. Но клиенты иногда опасаются того, как поступают с их данными.
Она говорит, что пользователи поисковой системы могут воспользоваться сервисами Google через другие веб-сайты, и при этом они абсолютно не понимают, какую информацию о себе предоставляют. Комиссия дает интернет-гиганту от 3 до 4 месяцев на то, чтобы прокомментировать ее опасения.
Пока что компания Google была открыта для диалога, но отвечала в достаточно общей манере. Теперь мы хотим от компании точности.
Глава комиссии также говорит, что если Google не предоставит исчерпывающие ответы, то против компании могут быть введены определенные санкции, включая наложение крупных штрафов. Напомним, Google и другие интернет-гиганты, такие как Facebook, предоставляют пользователям бесплатные услуги и зарабатывают на продаже рекламы, отмечая, что такая реклама, в отличие от телевидения и радио, более целенаправленная.
Далее в выпуске. Автомобильные подушки безопасности из Китая – угроза для водителей. ЕС переходит на биотопливо из водорослей. 96-летний индиец стал самым пожилым папой в мире. Украинский гитарист установил рекорд по быстрой игре. Бракованные автомобильные подушки безопасности угрожают жизни водителей США. Американская служба безопасности дорожного движения вскрыла факты многочисленных подделок. Предполагается, что эти подушки поступают из КНР.
Поддельные подушки безопасности из Китая угрожают здоровью и жизни граждан США. Об этом сообщает Национальная администрация безопасности дорожного движения. Контрафактные подушки пополнили список поддельных товаров из КНР, в который уже включены токсичный гипсокартон, корм для собак и игрушки для детей. Специалисты выявили, что во время сервисного обслуживания на десятки тысяч американских автомобилей были установлены подушки безопасности, которые в момент аварии могут не раскрыться до нужных размеров или вообще не сработать. Кроме этого, существует вероятность того, что они взорвутся. Настоящие и поддельные подушки по виду ничем не отличаются, однако цена подделок на четверть ниже обычной. Служба безопасности дорожного движения США предупреждает, если стоимость подушки меньше $400, то, скорее всего, это подделка. Помимо того, что поддельную подушку могут установить во время ремонта, необходимо сохранять особую бдительность при покупке подержанного автомобиля или замены подушки безопасности в магазине, не связанном с дилерской сетью. Полиция США уже арестовала несколько подозреваемых, которые занимались сбытом этой продукции. Как предполагается, контрафактные подушки безопасности могли быть установлены на 240 тысяч автомобилей. Случаев летального исхода, связанных с этой продукцией, пока зафиксировано не было.
В украинском городе Днепропетровск открылся новый еврейский центр. Музей Холокоста, находящийся при нем, уже признан самым большим в Восточной Европе.
В Украине начал работу крупнейший в Восточной Европе еврейский центр и музей Холокоста. Он был построен в Днепропетровске. Презентация грандиозного комплекса состоялась 16 октября. Архитектурная форма центра, состоящего из 7 соединенных между собой башен, напоминает минору – еврейский храмовый семисвечник. Общая площадь составляет 40 тысяч квадратных метров. Это позволяет комплексу претендовать на звание одного из крупнейших в мире еврейских центров. На торжественное мероприятие съехались гости из Израиля, США, а также представители еврейских диаспор из других украинских городов. Традиционную мезузу, кусочек пергамента с текстом из Торы, прикрепил к входной двери главный раввин Израиля Шломо Амар. Он является символом еврейского дома.
Не было никаких основных построек, не было никакой синагоги, никаких еврейских школ, никаких общественных центров. И то, что через 20 лет появился такой центр, это настоящий прогресс, действительно невероятно.
В трех из семи башен комплекса располагается экспозиция Музея истории еврейского народа и Холокоста. Евреи жили в Днепропетровске с самого начала основания города, когда он еще назывался Екатеринослав. В 1791 году Екатерина II издала указ, согласно которому евреи, проживавшие в городе, получили российское гражданство. Если в конце 18 столетия в городе насчитывалось около 300 евреев, то через 100 лет они составили 36% от всего населения. В 30-х годах прошлого столетия еврейская община Днепропетровска пострадала от сталинских репрессий. А когда началась Вторая мировая война, в течение всего нескольких месяцев нацисты истребили более 11 тысяч евреев.
Когда есть такой центр, как в Днепропетровске, учитывая, что в других городах Украины еврейские общины борются за помещение и пространство, люди чувствуют, что есть место, куда они могут приехать, где они могут поговорить, где они могут разделить свою пищу. Есть место, где их дети могут обучаться и вести еврейский образ жизни, и в то же время полностью интегрироваться в европейское сообщество.
Строительство центра профинансировали два украинских бизнесмена Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые также являются главами еврейских общин.
ЕС переходит на биотопливо из водорослей. Такое решение было озвучено в среду на заседании Еврокомиссии. Однако защитники природы все равно недовольны. Почему? Давайте узнаем.
Европа намерена снизить долю производства биотоплива так называемого первого поколения. Его вырабатывают из продовольственных культур, таких как рапс, свекла, пшеница, кукуруза и другие. К 2020 году его доля должна сократиться с 10 до 5%. Заменять его планируют биотопливом второго поколения. Его производят в основном из отходов сельскохозяйственной продукции и водорослей. Ученые признали, что такое топливо более экологичное и не требует использовать плодородные земли, а также заниматься вырубкой лесов и осушением болот под новые посевы. Новый проект был озвучен 17 октября в Брюсселе. Однако защитники окружающей среды остались недовольны. Они требуют полного отказа от биотоплива первого поколения.
Это скандал. Комиссия сегодня приняла решение продолжать продвигать биотопливо, в котором еще больше загрязнителей, чем в ископаемых видах топлива. Некоторые из них, как нефтеносный песок.
Впрочем, даже европейские комиссары признают, что эта директива в корне проблемы не решит.
Мы перебрали много возможных вариантов. Наше сегодняшнее предложение – это не идеальное решение. Но в будущем мы, возможно, получим данные новых исследований.
Использование биотоплива первого поколения в настоящее время считается ошибкой. В некоторых случаях оно наносит больший ущерб окружающей среде, чем обычные виды топлива. Еще один его недостаток – продовольственная инфляция.
Я считаю, что мы принимаем очень важное решение и подаем очень четкий сигнал. Да, Европе и остальному миру в будущем будет необходимо биотопливо, но мы должны производить такое биотопливо, которое действительно было бы экологичным. Это не мелочь, это очень важная вещь.
В то время как европейские производители говорят, что отказ от биотоплива первого поколения может привести к их разорению, еврокомиссары отмечают, что не намерены в одночасье закрыть заводы. Просто промышленность получит предупреждение, что после 2020 года она может рассчитывать на субсидии только в случае производства топлива второго поколения из отходов или водорослей. Теперь опубликованный проект должен быть согласован правительствами стран ЕС и законодательными органами. На это может уйти около 2 лет.
Житель Индии Рамаджит Рагхав впервые стал отцом в 94 года. Однако он решил на этом не останавливаться. Сегодня ему 96, и он опять молодой папа.
96-летний индиец Рамаджит Рагхав стал отцом второго ребенка и, возможно, самым старым папой в мире. Жена Рагхава родила мальчика 5 октября в штате Харьяна. При этом молодая мама тоже не очень молода, ей 50 лет. Эта супружеская пара стала известна еще в 2010 году, когда 94-летний Рагхав стал отцом своего первого сына. Рагхав говорит, что не принимал никаких специальных лекарственных средств. По его мнению, он обладает такой жизненной активностью благодаря тому, что много лет оставался холостяком. Рагхав связывал себя обетом безбрачия до тех пор, пока 10 лет назад не встретил свою жену. Он считает рождение второго сына чудом и волей Бога.
Я просто молился Богу, чтобы пополнить мою семью мальчиком или девочкой. Старшего сына зовут Викрамаджит, а новорожденного назвали Ранджит.
Новорожденный малыш здоров, и у него нет каких-либо отклонений из-за необычного возраста родителей.
Украинский гитарист установил абсолютный рекорд, проиграв 330 нот за 10 секунд. Как ему это удалось, смотрите в сюжете наших корреспондентов.
"330 нот за 10 секунд". Украинский гитарист из Донецка поставил абсолютный рекорд. Его фиксирует Национальный реестр рекордов Украины. Сверхбыструю игру музыкант демонстрирует на фоне самолета, сравнивая свое мастерство с полетом в небе.
Когда я играю на гитаре, я чувствую полет. Да, я чувствую, что лечу на крыльях.
Студенты, проходившие мимо, увидеть такое зрелище во дворе родного вуза не ожидали.
По-моему, потрясающе, потому что настолько быстро играть, это нужен будет талант.
Постоянная тренировка 15 гамм и 50 самостоятельно сочиненных упражнений. Эффективный способ от Сергея Путятова для тех, кто хочет развить мастерство. Виртуоз играет все, от рока и кантри до поп-музыки и классики. Он уже выпустил 4 альбома. Взяв гитару в руки во втором классе, музыкант практически до сих пор не расстается с ней.
Ну не получается уже, наверное, так вот лет 8-7 забросить гитару. Не дают. Только хочу забросить, тут раз. С Киева звонят там, или с Донецка, или с Запорожья. Мы вас ждем на концерте.
Друг гитариста Андрей Джулай рассказывает, музыкант не боится шокировать публику.
Он ни с того ни с сего в общественном транспорте, в метро, достал гитару и начал на ней активно играть. Очень красиво играть.
На счету у самого быстрого гитариста в Украине уже 2 рекорда – 27 и 30 нот за секунду. Он планирует каждый год добавлять по ноте. При этом официальный мировой рекорд, занесенный в книгу Гиннесса, принадлежит гитаристу Диего де ла Вега, проигравшему 24 ноты за секунду. NTD, Киев, Украина.
Спасибо, спасибо.
В Боливии взошла новая джазовая звезда. Самое удивительное в том, что одаренный музыкант слеп от рождения. И сейчас ему всего лишь 7 лет. Давайте посмотрим.
Семилетний Хосе Андре Монтана Байна – восходящая звезда на музыкальной сцене Боливии. Но не это делает его необычным. Многообещающий музыкант от рождения незрячий. Его музыкальная карьера началась в 4 года. Хосе с удивительной сноровкой освоил барабаны и игру на пианино, а в 5-летнем возрасте он уже сформировал джазовое трио. Одаренный мальчик способен играть любую композицию из нотной книги. При этом он не ограничивается только одним музыкальным стилем.
Блюз, хэви-метал, танго, болеро. Мне все нравится.
Маленький музыкант уже выступал на нескольких крупных сценах Боливии, в том числе в законодательном дворце, а его напарником однажды даже стал знаменитый боливийский рокер Глен Варгас. Но во всем остальном Хосе такой же, как и все 7-летние мальчики.
Я делаю домашнюю работу, играю музыку, а они аккомпанируют мне на клавишах. Я занимаюсь математикой, английским, физкультурой.
Помимо обычных школьных занятий, мальчик учится читать шрифт Брайля. Его отец Роберто Монтана поражен музыкальными талантами своего сына. При этом он говорит, что не может ставить себе в заслугу любовь мальчика к джазу.
Я раньше джаз не слушал, это он меня им увлек. Похоже, что он родился с джазовым чипом внутри. Я не знаю, как это объяснить, откуда это. Похоже, что джаз уже был с ним. Когда он начал этим заниматься, то бросать уже не хотел. Он может играть любую музыку, какую захочет, но никогда не перестанет играть джаз. Это его страсть.
Юный талант не собирается останавливаться на достигнутом. И, возможно, не только Боливия, но и весь мир вскоре сможет услышать игру этого одаренного ребенка.
Компания «Шанель» представила новый рекламный ролик знаменитых духов «Шанель номер 5». Однако на этот раз впервые в истории лицом аромата стал мужчина.
Легендарные духи «Шанель номер 5». Обычно их рекламируют знаменитые актрисы или певицы. Но в этот раз все по-другому. Лицом знаменитого аромата впервые стал мужчина – голливудский актер Брэд Питт. Он привнес в рекламу культовых духов не только свое мужественное обаяние, но и философский подтекст.
It's not a journey. Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Plans disappear. Dreams take over. But wherever I go, there you are. My luck, my fate, my fortune. Chanel number 5. Inevitable.
По слухам, за съемки в этом рекламном ролике 48-летний актер получил около 6,5 миллионов долларов. Директор модного дома «Шанель» Карл Лагерфельд поддерживает своих коллег из отдела духов. Он говорит, что решение сделать мужчину лицом женского запаха просто гениальное.
Почему бы и нет? Ведь мужчинам приходится нюхать женские духи. Так что это прекрасная идея. Такого раньше не делали. Обычно духи рекламируют девушки-звезды.
Are you going somewhere?
Духи «Шанель номер 5» впервые были представлены в 1921 году и с тех пор стали одним из самых популярных и востребованных ароматов в мире.
В Ватикане начала работу выставка средств передвижения понтификов. Здесь представлены и кареты XIX века, и роскошные автомобили. Давайте посмотрим.
Музей Ватикана представил посетителям расширенную коллекцию средств передвижения, которыми пользовались папы и кардиналы. Здесь можно увидеть все, начиная от карет XIX века, заканчивая современными автомобилями. Самая экстравагантная модель – карета, построенная в 1826 году для папы Льва XII. Это настоящий мобильный тронный зал. Он выполнен из дерева с инкрустациями и украшен золотом. Следующий папа, Григорий XVI, добавил к убранству две золотые скульптуры детей, которые держат тиару и ключи – символ папской власти. По улицам Рима карету возила шестерка лошадей и сопровождали всадники, одетые в расшитые золотом ливреи. Здесь же представлен и первый папа-мобиль. Он появился в 1975 году во времена Павла VI и использовался на юбилейных торжествах. Позже Иоанн Павел II стал появляться в нем чаще, в частности, во время посещения других стран. Один из новых экспонатов – белый «Фиат» 1980 года. Иоанн Павел находился в нем, когда чуть не погиб от рук турецкого террориста Мехмета Али Акджа. Понтифик был ранен в руку, плечо и живот, но спустя 2 года приехал к преступнику в тюрьму и простил его. Первый автомобиль появился в Ватикане в 1909 году, а окончательный переход от конных повозок к машинам завершился спустя 20 лет.
В Париже ушли с молотка шелковые туфли Марии Антуанетты. Они обошлись покупателю в круглую сумму. На аукционе королевскую обувь продали в 5 раз дороже первоначальной стоимости.
На аукционе в Париже за 50 тысяч евро ушли с молотка туфли французской королевы Марии Антуанетты. Этот лот оказался самым ценным среди 350 раритетов французских королевских семей. Первоначальная цена пары зеленых шелковых туфелек была в 5 раз меньше. Их приобрел покупатель, участвующий в торгах по телефону. Мария Антуанетта, австрийка по происхождению, была супругой короля Франции Людовика XVI. Она славилась своей расточительностью и страстью к развлечениям, за что завоевала нелюбовь простого народа. Впрочем, и сегодня сумма, за которую были проданы ее туфли, вызывает у случайных посетителей аукциона смешанные чувства.
Этот аукцион демонстрирует контраст между богатой жизнью и бедностью. Здесь фигурируют такие большие суммы, и эти предметы продают за довольно большие деньги. Этот контраст меня немного тревожит.
Однако коллекционер Франк Больм говорит, что эти туфли бесценны, так как являются предметом истории.
Цена должна быть высокой, так как таких вещей осталось очень мало.
Туфли в качестве подарка получила служанка королевы, которая сохранила их для потомков. Новый обладатель королевских туфель также получит свидетельство об их подлинности.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.